Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Священная Земля». И мы продолжаем читать Бхагавад-гиту теперь уже в новом 2016 году. И, конечно же, вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши слушатели. Очень рад, что еще один год, который мы так полноценно встречались регулярно, и вот уже 2016, уже даже не знаю, какой по счету год, наверное, третий или, может быть, четвертый, мы снова вместе, и это, конечно же, не может не радовать.
Да, который мы встречаем вместе, Ананда Киртан, вместе с вами, вот я, по крайней мере, это третий год, а вместе с Йога-радио вы, это четвертый, да, вот такой подсчет.
Год летит так вообще приятно, как начинался этот проект, как первые передачи, помню, начинались. И, ну, удивительно, что как-то есть такая возможность общаться, проповедовать. И главное, что в конечном счете не зря. Знаете, как обычно подводят итоги в конце года, а тут вроде как Новый год уже наступил. И я в какой-то момент начал даже собирать письма, которые мне присылают на почтовый ящик, то общение, которое у меня есть со слушателями, с людьми, казалось бы, которыми я никогда в жизни не видел, я их не знаю, но они очень меня вдохновляют, и иногда я перечитываю и понимаю, что это необходимо было. То есть даже если с этого дня ничего уже происходить не будет, то можно смело говорить, что не зря все это было. Вот, поэтому итог такой, что будем надеяться, что мы встретим вместе и еще 4 года и так далее. И уверен, что все эти встречи, они, ну, кому-то нужны. По крайней мере, мне это точно. Уже один человек есть, кому это надо. Но вот как опыт показывает, что не зря. Все не зря.
Замечательно. Ананда Киртан, сегодня православное Рождество.
Да, сегодня такой большой праздник, это прям Джанмаштами, вайшнавская традиция. Мы отмечаем очень такой большой праздник, когда приходит, то есть вайшнавская культура, она очень все эти годы или столетия, уже тысячелетия, можно так смело говорить, накапливала знания, сохраняла, передавала, которое знание, вот то, что мы имеем в понятии веда. Веда — это знание, в общем-то, корень. И это знание, которое ведическое знание, оно делится на две категории. Это шрути и смрити. То есть шрути — это изначальное какое-то писание, которое было дано Богом непосредственно. Но есть огромный раздел смрити. Смрити — это то, что сохранили для нас то знание, те события эпохальные, которые происходили исторически на Земле. И святые сохраняли, уполномоченные личности, которые приходили от Бога, они записывали, либо доносили это знание, либо трансформировали и меняли историю, эпоху, эпохи целые меняли. И это тоже раздел знания, тоже раздел веданты. И вот сегодня это, ну, такой день, который в ведической культуре он очень прославляем. И прославляется приход садху, то есть согласно ведическому знанию. И это также описано в Бхавишья Пуране, кстати. Описан приход Иисуса, кто Он будет, когда явится, Его миссия, даже когда уйдет и как уйдет из этого мира. И есть описание, как Он вообще в принципе явился. И не только это. То есть Бхавишья Пурана — это Пурана, где описано предсказание. Но почему это важно? Почему такой день очень важен? Потому что в этот мир пришел садху, уполномоченная личность, и если говорить уже языком шастры, языком веданты, то это есть такая вот категория экспансии, категория аватар Бога, которая называется вибути шакти авеша аватара. Она вот так вот звучит. Что это означает? Что в этот мир приходит иногда Бог. И это такое воплощение называется сакшат, шакти авеша аватара, когда Господь приходит с определенной миссией. То есть вот приходит для того, чтобы ядаядахи дармасия гланирбавати барата. Он Арджуне объясняет, что когда религия приходит в упадок, и это становится стимулом для явления Бога. И почему это важно? Почему сам Бог, он регулирует и контролирует эту ситуацию? Да потому что человеческая жизнь, наша с вами жизнь, у нее есть одно прямое предназначение. И это предназначение — понять, кто я. И поняв, кто я, изменить радикально или кардинально, и навеки изменить свой стиль жизни, образ жизни, связав его с Богом. Если, конечно, этот мир атеистический. И это то, что называется в обществе религия. И тогда жизнь человека связывается с Богом, тогда он начинает жить соответственно. То есть есть самбандха, это цель, есть абхидея, как этой цели достичь. И вот как достичь для человеческого общества, это культура поведения, это образ жизни. И в этом прямое предназначение человека. И Кришна говорит, я вапи смаран бабам. То есть, и когда человеческое общество теряет это лицо, свое благородное, как мы говорим, благородное лицо божественного, такого, когда человечество несет божественное наследие и, соответственно, может называться человеком с большой буквы, то есть когда люди живут согласно божественной природе, согласно божественным заповедям, это в этом их предназначение. Но так или иначе, материальный мир — это такое место, где это очень легко все рушится. И тогда Господь либо приходит сам, чтобы восстановить, либо присылает своих представителей. И вот специальным термином на ведическом языке это называется вибхути шакти веша аватара. Это личность, которую сам Господь наделяет полномочиями. То есть подобно тому, как посол, когда государство, да, первое лицо страны посылает посла, скажем, в соседнее государство, чтобы решать какие-то вопросы. То есть и этот посол, он не является самим президентом, да, первым лицом, но он абсолютно уполномочен решать все вопросы, и фактически он обладает полной властью, представляя ту страну.
Ананда Кирдин, а как, извините, я перебила, просто у меня такой вопрос прям назрел. А как вы думаете, почему Господь послал посланника, почему он сам не пришел в этот момент?
Ну, это зависит, я так понимаю, от задач. Но есть одна из причин, которая также об этом, ну, также в Ведах описывается, это то, что Господь, он любит гораздо больше, когда прославляют Его преданных. И это одна из причин, по которой приходят в этот мир такие представители Бога, как Иисус. И когда 2000 лет уже прославляется этот приход, потому что этот приход, он изменил лицо планеты. Он принес божественные заповеди, он научил жить человечество, и человечество, те, кто искренне и совершенно ответственно принимает то наследие, которое оставил Иисус после себя, они прославляют, соответственно, Иисуса. И Кришна, как любящий отец, он этому радуется больше.
И удивительно, да, Иисус же, он и говорил, что через меня вы достигнете Бога, да, то есть вот поклоняясь мне, получается.
Соответственно, да, то есть принимая те заповеди, которые приносят такие личности, если человечество их принимает, то они фактически принимают наставление Бога. Знаете, есть такая служба в государстве, как почтальон. То есть почтальон вам приносит там телеграмму, письмо, открытку, газеты, и это письмо может быть решающим для вас в вашей жизни. А почтальон он всего лишь доставил. Он является представителем государственного какого-то департамента. Также такие личности, как Иисус, они ведь не приносят что-то от себя. Как Шрила Прабхупада, он смеется, он говорит, что муни, есть такое вот выражение на санскрите, муни — это мудрец. Он говорит, современные муни, мудрецы, те, кто мнят себя этими великими, он не может считаться мудрецом вот в современной культуре, если он не придумал что-то новое. И вот если он придумал что-то мудрее и инновационнее, и что-то вот то, что до него не было, вот это настоящий мудрец, так сказать, все ему хлопают в ладоши. Ведическая культура совсем другая. Нельзя ничего придумать лучше, чем придумал Бог. И поэтому мудрец – это тот, кто передает послание таким, какое оно есть, имея божественные корни. И Иисус сам об этом говорил. Он говорил: «Я не пришел что-то менять, я пришел вам дать, утвердить закон Бога». И такова миссия этих личностей, в этом величие их, что они доносили это изначальное знание, знание, которое имеет для нас значение до конечного потребителя, до невежественных людей. И, конечно же, когда мы прославляем таких личностей, то Кришне это очень нравится.
Что касается прихода Бога на землю, Ананда Киртан, вот для меня лично было удивительно, когда я первый раз услышала, что вот сам Бог приходил на землю, да, или что сам Бог написал книгу, да, какую-то. Мне казалось: Боже, это так странно, как это сам Бог, вот он же такой великий, да, и вот он здесь на земле чего-то делал, да. Это так удивительно. Я думаю, это связано, скорее всего, вот с нашей культурой, да, с русской православной, ведь она довольно-таки ранняя культура, 2000 лет, да, скажем так, вот с лишним, 2016, да, вот сегодня уже. Однажды меня также один мусульманин из Индии спросил, вернее, мы с ним общались на тему Всевышний, на тему Господь, и вот я ему тоже тогда уже, зная о Кришне, да, я ему говорю: ну это Кришна, это же Аллах, да, а он говорит: нет, Кришна не может быть Аллахом, потому что он родился от женщины, да, Аллах, он вечный, он может явиться, но не родиться. И вот тогда мне было удивительно, я подумала как раз о той же ранней природе мусульманства, когда просто в культуре еще пока нет примеров, да, прихода Господа, еще совсем маленький отрезок времени. И мы просто об этом не знаем, и для нас это удивительно.
Ну да, и Шрила Прабхупада, когда ему задали вопрос, а какая религия верная, он отвечал очень просто. Он отвечал: та религия, которая учит вас любви к Богу. И вот этот момент, он очень многое объясняет. Ну, представьте, что есть какой-то специалист. Ну, вот большой специалист в чем-то. Допустим, в игре на гитаре. Ваша цель — научиться играть на гитаре. И рядом с вами, кто с вами находится, они могут вас научить, но просто научить, что это нота до, это до, там, до ми соль и так далее. И вы как-то это поможет вам играть, но это не позволит вам стать виртуозом. А вот есть какой-нибудь парень, который отличается от вас, да? Он, может быть, родился где-нибудь в африканской стране, но он стал виртуозом. И вы разве его отвергнете, только лишь отвергнете его помощь в том, что он помог бы вам стать виртуозом, только лишь потому, что он, скажем, другой национальности? Но это неразумно. И очень хороший пример или ответ, который дал Шрила Прабхупада, он говорит: любовь к Богу. Наша цель — это достичь и развить любовь к Богу. И носителем любви к Богу не являются мусульмане, ей не являются христиане, кришнаиты или буддисты. Любовь к Богу — это она приходит из духовного мира. И религия, не нужно, слышал, как Чайтанья Чандрачара, если, может быть, дословно или недословно процитирую, мне понравилось, как он сказал, что не нужно становиться кришнаитом, христианином, не нужно быть религиозным человеком, нужно учиться любви к Богу. И даже если вы мусульмане, но ваша-то цель какая? Ваша цель — развить любовь к Богу. То есть по определению. И вот если кто-то есть рядом с вами, кто может дополнить ваше понимание Бога и дополнить вам какими-то практическими, полезными советами в этом, в общем-то, нелегком, на этом нелегком пути, то почему бы это не принять? И как раз это является таким тестом для искренности. То есть мы можем проверить нашу искренность. Но если я хочу развить любовь к Богу, но кто-то вот рядом, ну просто он одет, может быть, по-другому, может быть, читает на другом языке свое священное писание, но он может мне помочь в этом. Почему мне не принять это, если я искренне? Если я хочу стать мусульманином, тогда нет проблем. Вам, ну, тогда это, не означает, это означает, что вам не Бог нужен, вам нужно быть мусульманином. Значит, вас что-то привлекло, там, одежда, еда, место жительства, какое-то общение, но не Бог. И также есть, чтобы поставить точку вот в этой мысли, есть тоже очень хорошее выражение, как сказал Прабхупада. Он говорит, собака узнает своего хозяина в любой одежке. И вот в этом суть, что нужно учиться любить Бога. И если мы можем что-то почерпнуть, скажем, из ислама, почему мы это не сделаем? Допустим, вот я никогда не считал зазорным прийти на какое-нибудь христианское богослужение или общаться с христианами. У меня много знакомых пасторов, и вот христианская традиция мне очень привлекает, та форма молитвы. То есть вот я считаю, что у них очень сильно этот аспект развит, молитвы, ванданам. Но у нас же это тоже в традиции есть. И если я могу поучиться вот этой искренности, то, как они складывают эти молитвы от сердца, то почему я не могу это взять на вооружение и, будучи кришнаитом, не пытаться практиковать то же самое, получив такой пример? Если я, конечно, искренний. Если у меня какие-то другие мотивы, не любовь к Богу, то, конечно же, я скажу, а зачем мне христиане? Я должен быть кришнаитом. Поэтому главная, конечно, оценка всего этого, подобных разговоров, это наша искренность.
Да, Ананда Киртана, вот вы, кстати, упомянули уже о том, что в шастрах стоит упоминание, да, предсказание о том, что Иисус придет на землю. И как раз ведь трое мудрецов, да, трое великих мудрецов, они, зная об этом предсказании, плюс ожидая звезду, да, Вифлеемскую, которая вот появилась на небе в день рождения, они пришли к Иисусу. Причем путь, я так понимаю, был нелегкий и не короткий. И какие подарки они принесли, Ананда Киртан? Это же удивительно. Все были с Востока.
Да, все были с Востока, и звезда, это говорит и о том, что есть и культура, и астрология, и то, что Восток — это, ну, действительно мудрецы. Мудрецы, которые, опираясь на священное писание, на астрологию, они могли понять, где придет следующий святой, где придет, как проявит себя Бог. Вот в такой ситуации ям-ям вапис маран баван. И они это четко могли все предвидеть, предсказать и, соответственно, отреагировать. И первыми, ну, придя, принеся подношение и прославить эту личность.
И не было ли это знаком, Ананда Киртан, вот то, что люди с Востока, восточные мудрецы совершенно другой религии приходят поклоняться Богу, да, посланнику Бога, совершенно, они же наверняка знают о том, что это будет совершенно другая религия, совершенно другая культура, да, но тем не менее, вот как раз вот эта мудрость, заключающаяся в том, что мы почитаем Бога, неважно в какой одежде.
Я бы сказал, что мудрецы-то как раз понимали, что это не будет другой религии, это будет бхакти. Бхакти или любовь к Богу, но в той формуле, в которой в соответствии с местом, временем и обстоятельством люди могли принять, то есть проглотить эту конфету. Но принцип один — Иисус принес любовь к Богу. И поэтому для таких личностей, для мудрецов, они понимают принципы, по которым он, может быть, будет проповедовать, но они видят, что он будет проповедовать. И вот это что, как раз то, о чем мы и чуть ранее говорили, что это бхакти, это любовь. И для них это ключевой момент. А любовь, она не может быть мусульманской, кришнаитской, христианской или еще какой-то. Точно так же, как мы для Бога все одинаковые абсолютно дети. Это мы тут себе поделили. Давайте я буду называться американцем, а вы будете там называться там еще кем-то, украинцем или русским. Это мы делим. А для Бога он же смотрит на нас абсолютно одинаковыми глазами. И поэтому я думаю, что для мудрецов они видели вот этот именно концепт, что любовь к Богу. Просто он будет давать им в другой форме, но видят именно любовь к Богу. И поэтому это не другая религия. Это одна и та же религия, это путь Кришна прямо в бхакти. То есть любви, вот этой любви к Богу.
Ананда Киртан, давайте заглянем еще на пару тысяч лет дальше, когда родился Кришна, да, также вот было Рождество, было рождение, как вы сказали, Джанмаштами, да, по-моему, правильно.
Да.
И вот он родился, и он также дал Божье, Слово Божье, правда, дал Бхагавад-гиту.
Бхагавад-гита, да, и Бхагавад-гита удивительное, конечно же, произведение, и сам принцип. Вот интересно, что в Бхагавад-гите говорится, вот, ну, сами принципы, которые даются, даже святые приходят, они прекрасно понимают, что есть место, время и обстоятельства. И всегда меня лично, я всегда вспоминаю эти слова, где Иисус говорит, что «я многое могу вам дать, но вы не поймете». И это по определению, это слова, которые принадлежат Иисусу, которые, в которые вошли в каноническую Библию, что само по себе предполагает, что есть что-то, что он, ну, не может дать в силу вот той культурной прослойки, к которой он пришел для того, чтобы им давать любовь к Богу. Это называется, таким уже говоря ведическим языком, паринамавада. То есть он прекрасно знал, что до какой точки люди ушли от Бога, то есть какая дистанция. И в соответствии с их положением, вот с той точкой такой вот духовно-географической, в которой они находятся, что какой им путь, как им проложить этот путь, чтобы они могли идти в нужную сторону. И он дал в соответствии с этим эти принципы. Но также он понимал, что этим людям, допустим, заповеди Иисуса, там, «не укради, не убей», ну, кому они были обращены? Они были обращены к тем людям, которые убивали, крали, не лжесвидетельствовали, были тем, кто лжесвидетельствовали, ну и так далее. То есть это совершенно четко отражает то, ну, то социальное, скажем, общество, то культуру общества, в котором Иисусу приходилось проповедовать. И поэтому, конечно же, если люди там убивают, крадут и там совокупляются с собственной матерью, ну, было очень трудно передать очень высокие такие духовно-научные какие-то истины и быть уверенным, что они их так легко примут. И квалификация, конечно, проповедника в этом и заключается. Иисус был в этом великолепен. Он прекрасно понимал уровень этих личностей, он прекрасно понимал, что им нужно дать, чтобы они дошли, прошли эту дистанцию и дошли до определенной точки, с которой они могут, ну, перешагнуть какую-то черту более глубокого понимания этой природы и взаимоотношений с Богом. И меня всегда этот вопрос волновал. Думаю, когда я читал Библию, думаю, ну как же так? То есть есть что-то, что Иисус, ну, не говорит. Это что-то, это же связано с Богом. Значит, это что-то где-то есть, это как-то надо найти. То есть, если я хочу пойти дальше, то я же должен это найти. Как он говорит, я вам тут о земном говорю, а вы понять не можете. А что вы сможете понять, когда я начну вам говорить о небесном? То есть, это тоже, ну, не прямая, может, цитата, но очень близка к оригиналу, о которой говорит Иисус. И с другой стороны, читая Бхагавад-гиту, где Кришна, который пришел 5000 лет назад и поведал Бхагавад-гиту, он говорит, вот это знание, которое я тебе сейчас говорю, постигнув которое, больше нечего постигать. Все, то есть точка. Здесь Иисус говорит, что много могу вам дать, да не внемлите. Я вам говорю о земном, вы понять не можете. А что будет, если я вам вообще буду говорить о небесном? И другое знание, о котором говорит Кришна в Бхагавад-гите, он говорит, все, больше постигать нечего. Если хочешь понять природу отношений с Богом, такие вещи, как карма, такие вещи, как кала, время, как Ишвара, Верховный Господь, как джива, то есть кто мы, что такое прокрити природа, наши отношения с ней. То есть все эти вопросы, они очень четко разложены вот так концептуально, прям вот точка в точку, все разложено в Бхагавад-гите. Но чтобы прийти к такому знанию, такому глубокому, постигнув которого больше нечего постигать, для многих нужно пройти другой путь. Путь, чтобы подойти к этой станции назначения. И поэтому есть вот эти традиции, которые который возвышает личности, которые в конечном счете могут привести к Богу. Но в конечном счете нужно также понимать, что придет тот момент, когда нужно вам будет приоткрыть и другую книгу, другой пласт знания, о котором, может быть, намекал где-то отчасти и говорил Иисус, и который каждому из нас нужно будет перевернуть эту страницу, чтобы понять всю глубину.
Удивительно, да?
И это, конечно, в этом смысле очень хороший помощник.
Угу. Ананда Киртан, ведь удивительно, Иисус же пришел в глубокую Кали-югу, уже столько лет прошло, правда, когда Кали-юга началась, естественно, конечно, совсем другой путь был дан, и как вот вы уже рассказали, как ему встряхнуть людей было, это ведь какую цену заплатил за то, чтобы наконец-то его поняли.
Ой, да, Кали-юга, и тоже мне всегда такой пример, ну, такой для сравнения. Я сам себе иногда думаю об этом, что когда пришел Иисус, мы можем видеть, кому Он пришел. И, конечно же, это было общество уже не из лучших. Ну, то есть, такое, действительно, уже 3000 лет, как Кали-юга, полным таким маршем шла по этому миру. И трудно представить какие-то вещи, которые, скажем, когда мы говорим о Бхагавад-гите 5000-летней давности, это фактически заканчивалась Двапара Юга, то есть это вообще другая эпоха для Вселенной, другая эпоха совершенно. Конечно, это одно время, и уже по истечению 3000 лет Иисус, мы можем увидеть, ну, кому Он пришел. И Он пришел к пастухам, Он пришел к рыбакам, и Он рассказывал, ходил, проповедовал. Мы можем видеть ситуацию, которая была в храмах, где Он, помните, там в храме превратились в торговые лавки, что стяжательство, продажные священники, которые в конечном счете мы можем видеть, чем это все закончилось для самого Иисуса, что фактически народ, который уже не мог разобраться, что плохо, что хорошо, и когда встал вопрос, кого помиловать, помните, да, это какой-то день был, сейчас уже не помню, что можно было освободить одного из приговоренных к распятию. И было предложение, да, Понтий Пилат предложил, говорит, ну вот ваш праздник, ну выберите кого будете миловать. То есть есть вот такая вот возможность, намекая на то, что можно помиловать эту личность Иисуса. И как народ, подстрекаемый этими продажными священниками, как они выбрали садху, выбрали святого распять. Это вообще удивительно. Но это вот Кали-юга, это и наши дни в том числе. И я всегда думаю, это вот то время, та эпоха, на которую согласился Иисус. Он прекрасно понимал, что его ждет, прекрасно понимал, с кем он имеет дело, что ну, его жизнь не будет сладкой такой, знаете, по облачкам прыгать. И с другой стороны, 5000 лет назад, где, собственно, тоже уже такое преддверие Кали-юги было, и когда обсуждались священные писания, когда Бог давал священные писания в этот мир, «Паритраная сатхунам, винашаяча душкаритам, дармасам стапанархая». Вот это три причины, по которым он приходит. И одна из причин как раз дать знания. И мы можем видеть, как он давал. И, скажем, когда Шукадева Госвами, он рассказывал Шримад Бхагаватам, он рассказывал это на собрании там тысяч мудрецов, не тысяч пастухов, не тысяч оленеводов или рыбаков, а тысяч мудрецов, которые в совершенстве знали Священное Писание, которые искали ну, самую суть, смысл Священных Писаний.
Или Кришна совершенному Арджуну не давал Бхагавад-гиту.
Совершенно и вечно его спутник преданный. И это другой совсем класс, другое вот это вот состояние золота, проба, да, другой пробы, что тоже золото, но другой пробы. И интересно, что вот почему Бхагавад-гита так прославляема. Потому что, скажем, там вот цитата, вот мне очень нравится, да, в «Отче наш», когда Иисус говорит, что «прости нам долги наши, как и мы прощаем, да, должникам нашим». Я недавно общался с одним пастором, и я слушал его проповедь, где он комментировал этот момент очень сильно, он очень сильно прокомментировал такую совершенно очевидную вещь, которая в самой сути вот этого выражения, да, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть, по сути дела, как я прощаю других, так ты, пожалуйста, то есть, когда человек возносит эту молитву, то одно из требований или одна из просьб, да, такое вот взывание к Богу, когда человек читает «Отче наш», вот и это звучит так: как я прощаю другим, так и ты прощай мне. То есть, другими словами, если я не прощаю других, если в моем сердце нету этого коруники, сострадания, это одно из двух главных качеств вайшнава, титикшава и коруника, терпение и сострадание. То, чем в полной мере обладал Иисус, в полной мере обладали все святые и сам Господь. Именно это два его таких божественных качества, которые дают нам надежду, что Господь терпит нас, титикшего, и коруника сострадает, несмотря на все наши тут выкрутасы. И вот, допустим, одно выражение, да, а по поводу одной этой цитаты, там четыре слова, сколько могут быть написаны трудов, сколько могут быть написано книг, комментарии. И что я хочу сказать, что и вот ведическая культура, так как она имеет многотысячную уже историю, написано очень много вед, очень много разделов, всяких разных, комментарии на Веданта Сутру. Один Шримад Бхагаватам, это 18 тысяч стихов, которые комментируют Веданта Сутру. Там Веданта Сутра — это на двух страничках всего произведения. Но 18 тысяч стихов, которые комментируют. И это только маленький пример. А это одна из 18 Пуран Шримад Бхагаватам. А я уже не говорю там Упанишады, Итихасы и так далее. И очень мудрецы, которые изучают все это, очень всегда задавались вопросом, в чем же суть всего, вот где ключевое слово, которое можно определить, для чего, вокруг которого развернули все эти тома книг. И в Бхагавадгите Кришна Арджуне, давая это знание, он говорит: «Видайшча сарвара хам эва веди, виданта хрит видаю это вача хам». Ну, это вторая половина этой цитаты. Наверное, есть смысл процитировать и первую. Он говорит: «Сарвася чахам хридиса нивишто, матаа смртир генам апоханам ча». И уже дальше вот то, что я процитировал чуть ранее. «Видаш ча сарва рахам айва ведю, виданта хрид видаю тыва чаха». Что в этой шлоке, вот в этом стихе заключена вообще вся суть всех божественных произведений. Бхагавадгиты, Библии, Корана, там, какую-нибудь другую еще назовите. Но вот в одной этой шлоке объяснено вообще все. И о чем здесь говорит Кришна? Он говорит, что я нахожусь в сердце каждого. И уже одно это, оно дает нам почву для размышлений о очень многих вещах. И то, что Господь находится в моем сердце, а что Он там делает? Он, значит, Он и Бог Тарам Яги Тапасам, и Сарвалока Махешварам, и Сухридам Сарвабутанам. То есть Он и большой друг, раз Он в моем сердце и постоянно со мной находится. Но Он также и Верховный Ишвара, Верховный Контролирующий. То есть это означает, что Он направляет скитание всех живых существ. Это также говорит и о проявлении Его высшей справедливости. Потому что раз Он находится в моем сердце, в вашем сердце, в сердце собаки, свиньи или таракана, Он не позволит свершиться неправосудие. То есть этот мир очень справедлив, потому что контролируется Богом. Просто вот одно Его утверждение. И ведь это же вы найдете в любом Священном Писании. Дальше Он говорит: «Я нахожу сердце каждого живого существа, и из меня». То есть, что Он является верховным контролирующим чего? Знания, памяти и забвения. То есть, Господь наделяет нас знанием, но также Он может наделить нас и забвением. Он может дать нам память, но может отнять ее. Это привилегия Бога. А о чем это говорит? О том, что Он верховный контролирующий. И дальше, о чем Он говорит? Что «Видаш ча сарвара хам эва ведю, виданта хрит видаю тыва чахам». Здесь мы видим, что несколько раз Кришна говорит о знании. Он не говорит о Коране, Он не говорит о Библии, Он не говорит о Бхагавадгите. Он говорит о знании. Потому что любое знание, оно изошло из Бога. В конечном счете. Другое дело, что, скажем, там биология, химия, физика или там натурология какая-нибудь, Это мы видим трансформацию. Вот это вот паринамавада, которое чуть ранее говорил, что это божественное знание, оно так закрутилось в этом мире, и мы его так перекрутили, и заводя какое-то вокруг этого свое кино, что это знание, оно уже, в общем-то, не связывает с Богом нас. А Кришна говорит, что «Видашча сарвара ахам и ваведю, виданта хрит, видавит и вачахам». Он подчеркивает, что как академическое и любое знание, которое вы, с которым вы здесь сталкиваетесь, в конечном счете, как эта веревочка, как ниточка, оно, если вы отмотаете назад, вы придете ко мне. То есть любое знание в этом мире, оно может нас связать с Богом, если мы его правильно отмотаем назад, если мы правильно разберемся с истоками этого знания или к чему должно привести это знание. И также он говорит не только академическое, то есть почему он несколько раз повторяет это слово «веда», «знание». Также он говорит и о божественном знании, что то знание, которое так или иначе его милостью, так как он верховный контролирующий, он контролирует в этом мире три вещи непосредственно, лично. Мне вчера Расамурти, она задала такой, на ночь глядя, интересный вопрос. Она говорит, ну как же так? Вот как человек связан с Богом? Вот как это происходит? То есть это значит, и атеист связан с Богом, и не атеист связан с Богом, и верующие, и неверующие. Как они связаны? Как Господь позволяет тогда всему этому быть? И я привел эту цитату, которую Кришна говорит в Бхагавадгите. «Моя дакшена пракрити, суяты сачарачара, хитунанена каунтия джигат випариварте». И что это, о чем здесь говорит Кришна? Кришна говорит, что «я создал этот мир, который действует по моим законам». Этот мир уже действует как самостоятельная единица. Он говорит, я его контролирую, безусловно, но я его создал, и он действует под моим непосредственным контролем. Я вот Расамурти говорю, вот у тебя стоит стиральная машинка, и когда ты говоришь, я пошла стирать, но это же не означает, что ты берешь в руки и стираешь. Это означает, что ты просто ложишь в какой-то механизм то, что необходимо постирать, и запускаешь этот механизм.
Заработает она как бы сама, да?
А этот механизм, да, он уже добавляет воду, подогревает ее, подсыпает сколько там надо мощи, чистящих, отбеливающих, там, освежающих и так далее, выполаскивает, промывает, отжимает, и ты получаешь определенный продукт, да, чистое белье. То есть вот этот материальный мир, это как раз и есть вот этот механизм, который создал Кришна и который действует определенным образом, и в котором происходят процессы, которые связывают нас, вот каждого из нас, да, что меня связывает с этим миром? Меня с этим миром связывает карма. Причинно-следственная связь — это закон, который установил Бог. Но есть какие-то вещи, и это такая вот прямая связь. Все связаны с этим миром, но это они косвенно связаны с Богом. Они связаны с Богом через механизм, который Бог в конечном счете включил и пошел себе, да, и стиралка сама все отстирала. Но с преданными Бога совсем другая ситуация. Это означает, что это деликатная стирка. То есть, когда кто-то проявляет желание служить Богу, тогда Кришна лично обращает на него внимание, и это то, что мы называем деликатной стиркой. То есть, я не просто закинул туда, а Кришна, он восстанавливает нужную температуру, он присматривает, что, а вот порошочек вот такой, и не просто порошок, какой-нибудь жидкий, а вот еще что-нибудь. То есть под личным контролем такая личность становится лично контролируема. Что происходит с ним в этой мясорубке, в которой называется вот наше пребывание в этом материальном мире. И тогда ситуация может проходить уже по другому сценарию. Если такой человек, если это преданный Бога, тогда Господь сам лично начинает контролировать жизнь такой дживы. Это означает, что когда надо, он включит машинку, когда не надо, выключит, установит режим, какой ему надо, какой он посчитает нужным в соответствии с вашими отношениями с дживой. И вот это вот, поэтому Кришна говорит, есть два вида знания, о которых он упоминает, вот процитируем ранее стихи, есть 15 главы, 15 стих, «Видашча сарвара хамабаведю». Он говорит, есть академическое знание, которое уже далеко умотало от меня, далеко так все перекрутило, что люди, которые изучают какое-либо знание, Неважно, какое вы изучаете знание, это веда, оно в конечном счете изначально было связано с Богом. Но мы его так интерпретировали, мы его так развернули, что теперь мы не видим этой связи с Богом, и поэтому наслаждаемся сами, пытаемся наслаждаться сами, не видя, как это знание может нас связать с Богом, то, что должно принести благо. И это вот стиральная машинка. И другое знание, о котором он говорит, это веда. Второй раз, когда он напоминает, он говорит о божественном знании. То знание, до которого мы еще, ну, скажем так, не добрались, да, еще, ну, которое имеет... И которое, да, вот что я хотел мысли сказать. Это три вещи, которые Кришна непосредственно сам лично контролирует и защищает. Это парампара. То есть это вот эта вот передача, механизм передачи духовного знания от одного святого к другому, тот третьему, четвертому, вам парампара праптам, он говорит Арджуне. То есть это первое, что он лично контролирует. И когда эта цепь прерывается, вам парампара праптам, мам раджа шайо веду, сакалинеха махата йога наштах парантапа, он говорит, я сам лично вмешиваюсь. И как он вмешивается? То есть, если ситуация позволяет, он присылает своих представителей в виде вот Иисуса, Шилы Прабхупады, там, Магомеда и других, мы можем примеры привести. Либо сам приходит.
Подсыпает вот порошочка, вот, да, постоянно в эту большую стирку?
Да, то есть он постоянно контролирует ситуацию. Вот именно по трем вещам. Это священное писание. То есть, когда начинает Священное Писание как-то изменять, подменять, как-то его извращать, сам Господь вмешивается, и опять, и поэтому он говорит, и снова я возвещаю тебе Пуратанага. Это древнейшее знание. То есть, на самом деле, божественное знание, оно столько же, сколько существует мир. Это миллиарды-миллиарды лет. Это, ну, это можно сказать, если только день Брахмы длится 411 триллионов 40 миллиардов земных лет. Это только день. Это 12 часов по летоисчислению самого первого живого существа, который начал создавать вот этот материальный мир непосредственно Брахма. Это 411 триллионов 40 биллионов земных лет. Это только 12 часов его жизни. Умножьте на 2, это будет сутки. И теперь умножьте на 30 эту цифру, то, что вы получили, это будет его месяц, да? Умножьте еще на 12, это будет год, и умножьте еще на 100. Это ж, я даже затрудняюсь, какие-то вообще могут там цифры выпасть. И это вот столько существует духовное знание божественное. То есть с первого дня сам Господь, Он дал это знание, которое, в общем-то, заключалось там в одном слове, да, это тапа, два слога, тапа. Мы рождены здесь для аскезы ради божественного понимания, ради божественного прозрения. И всего три ноты было, вот как у нас на одной из передач был Индранила Кришна, которая прекрасно объяснила это. И все, этого было достаточно. И это первое, что это защищает знание божественное, чтобы его ни в коем случае не смогли как-то извратить и лишить права каждое живое существо в этом мире вернуться к Богу. Второе – это парампара, передача это знания. И садху, то есть вот это вот как принцип примера. Потому что как мы можем понять, что это знание божественное или нет? А по признакам. Да? Как мы можем узнать, что это утро или вечер? Ну, солнце всходит, все, и мы видим признаки. Мы солнце еще не видим, но мы видим признаки. Светлеет, теплеет. И также признаки есть огня, да, тоже он греет, где-то светит и так далее. То есть по признакам можно понять. И также можно понять по признакам, по каким-то признакам, эта религия эффективна или нет. И этим признаком является садху или святые. То есть, если человек встает на этот путь, и мы можем увидеть, что встав на путь божественного самоосознания, он развивает признаки святого, святости, которые описаны в священных писаниях, и который любому человеку интуитивно понятно, что такое плохо, что такое хорошо, то значит, эта религия работает. И мы можем увидеть, исходя из этого примера, множество святых в христианской традиции, в мусульманской, в вайшнавской традиции. Это означает, что эти религии авторитетны. И это то, что сам лично контролируется, лично контролируется Богом. Гуру, шастры и садху. И вот таково наследие прихода Господа в этот мир. Когда Он приходит Сам, Он дает это знание, вот как в случае с Бхагавад-гитой, вот такое удивительное произведение. И это мы видим тоже с не менее удивительными лилами Бога, который присылает своего представителя в виде Иисуса. И вот сегодня это, ну, один из, как это, в православном мире, да, мы считаем, что Он сегодня явился. Но это сути не меняет. Сегодня или неделю назад мы понимаем, что эта личность была, и она, ну, оставила нам такое божественное наследие. Совершенно очевидно, что она пришла с духовного мира, она изменила навсегда, я часто это повторяю, ход развития человечества. И будет менять. И вся слава Господу, что Он не забывает нас, хоть вы рыбак, хоть вы мудрец, то Кришна найдет ключик к вашему сердцу. Либо Он пришлет, если вы уж совсем не хотите мудрствовать, то Он пришлет к вам Иисуса, который все равно со своим ключиком откроет ваше сердце. И рано или поздно вы придете, ну, что называется, Кришна Према Бхакти, к самой чистой и возвышенной отношениями с Богом. И эти отношения, они лежат только в любви, только в любви. Есть три ключевые вещи, о которых описывает Бхагавад-гита и, собственно, любое священное писание, как мы уже говорили. Первое — это мир, в котором мы живем, то есть то место, в котором мы оказались, и, ну, наверное, было бы неразумно игнорировать этот факт, что вот мы находимся в каких-то условиях, то есть этот материальный мир. Второе — себя как личность, то есть нам нужно, ну, самоосознание, то есть понять, кто я. То есть это второй такой очень важный момент. И третий — Бог. И вот эти три, так сказать, составляющие, они между собой очень четко связаны, связаны механизмом. Нас с этим материальным миром связывает карма. Причинно-следственная связь. То есть нам нужно этот момент для себя очень четко уяснить, что какой вы монетой там платите, вам такой монетой воздастся, да? Что поступайте так, как хотели, чтобы поступали бы с вами. То есть это то, что декларировал Иисус. И это карма, причинно-следственная связь. Если мы живем как негодяи, то, ну, неразумно ожидать, что наше нахождение в этом мире как-то будет, знаете, легкой прогулкой. Нет, нас с этим миром, а в этом мире есть материальные какие-то законы, энергии материальные, законы природы, и также это законы бытия. То есть нас, мы живем и также по законам связи друг с другом между живыми существами, между материальной энергией и полубогами. И если вы не понимаете этих законов, вот этих законов кармы, то вы в очень опасном положении. Второе, а что же связывает, как связан этот мир с Богом? То есть со мной он связан, и я с ним связан через карму, причинно-следственную связь. Это то, что очень важно понять. Но также, когда этот мир связан с Богом, а этот мир связан с Богом через время, кала. То есть время связывает этот мир с Богом. И именно время заставляет все механизмы крутиться в этом мире, и нас в том числе. Время — самое могущественное проявление Бога в этом мире. Но что-то же нас связывает и с Богом, в конце концов. И вот нас с Богом связывает бхакти. Нас с Богом связывает любовь. То есть вот эти вот три вещи, которые каждому из нас необходимо понять. И об этом говорят все священные писания. Научитесь жить в этом мире. Поймите, как Бог связан с этим миром, как Он здесь проявляется. И поймите, как вы связаны с Богом. И вот ответ таков. Карма, кала, время и бхакти, высшим из которых является любовь. Если вы научитесь общаться, жить с Богом в любви, это означает, что вы научитесь жить в любви с этим миром. И все вопросы решены. Так вот душа, она приходит к Богу.
Ананда Киртан, вот наше время подходит к концу. Мы с вами так и не подошли, да, к нашей шлоке следующей, как мы предполагали. Но у меня есть предложение небольшое, чтобы все-таки сегодня вот прочитать Бхагавад-гиту. Может быть, вы зачитаете сегодня нашим радиослушателям вашу любимую шлоку? Как вы на это смотрите?
Из Бхагавад-гиты или вообще из произведений?
Давайте вот ваше любимое, чтобы сделать такую вот красивую ноту.
Очень трудный выбор, конечно же.
А я так и знала, что я вас врасплох застану. На самом деле, самое первое, что придет сейчас вам на ум, это будет, наверное, оно.
Знаете, ну, так вот, пытаясь понять, что более... Очень нравится много шлок. Но, наверное, процитирую одну шлоку, которая, наверное, не просто нравится, а еще важная. И такую надежду дает мне, вот как душе, которая пытается как-то пыхтеть в этом мире, идя к Богу. Это из Чайтани Чаритамриты. «Ахобак ям стана калакутам, джгам сая паяя тапья садхи, лепхе гатим датручитам татам вам, там вадаялам». Да я вам забыла последнюю строчку. О, Господи. Ну ладно. В общем, такой сложный для меня стих и длинный, чтобы так навскидку сразу взять и вспомнить его. Но в чем суть этого стиха? Где, там говорится, что где я найду еще более милосердного Господа, который, несмотря на то, что к нему пришла ведьма Путана, и если вы знаете эту историю из Шримад-Бхагаватам, это ведьма, которая хотела убить Кришну. Когда он пришел в этот мир, и демоны, они очень забеспокоились, и Камса, он всячески пытался избавиться от этого факта.
Опять же, история повторяется. Иисуса также хотели убить младенца.
Ничего нового. Приходит Бог, демоны беспокоятся, и они бросают вызов Богу. Ну и ничего нового, чем это все заканчивается. И вот эта шлока, она говорит, что где я найду еще более милосердного Господа, который, несмотря на то, что к нему пришла эта ведьма Путана, чтобы убить его. Она пришла убить. Но как она пришла убить его? Каким методом? Она приняла форму прекрасной такой женщины, то есть апсары, небожительницы, которая просто своим видом всех очаровала во Вриндаване. Они увидели ее, и им в голову не могло прийти, как такой красоты женщина может быть демоница или какие-то иметь злые умыслы. И поэтому мама Ишода, даже не задумываясь, она пришла и сказала: «Я хочу увидеть вашего малыша, и у меня из груди льется молоко от любви к нему, можно я покормлю его?» И это вот так проявилось, ну, сыграло на женской такой вот природе. Потому что говорится, что любовь — это жидкое, молоко — это жидкая любовь. И когда женщина, она в ней просыпается, это чувство, когда переполняет ее грудь, наполняется молоком. То есть это такая вот квинтэссенция любви — это молоко. И она говорит: «Я так люблю этого малыша, что позвольте мне дать ему грудь». И для меня это будет такое счастье, что малышка такой, Кришна, который очаровал всех, он попробует моего молока, и для меня это будет высшее. Форма такого блаженства. Мама Ишода, даже не задумываясь, видя такую красоту, она, конечно же, пожалуйста, как кормилицу ее приняла. А на самом деле она пришла и намазала свою грудь ядом. Что может быть коварней, изощренней? И Кришна, он ухватился за эту грудь, и, говорится, вместе с ее молоком он выпил ее жизнь. И когда она умерла замертво, когда Кришна вот принял это молоко и такой вот устроил для себя радость такой, убив еще одного демона. Все увидели, что это демоница Путана. И вот в этом стихе говорится. То есть это вот об этой демонице идет речь, которая коварным способом, вот таким вот хитрым, изощренным, совершенно бесчеловечным образом решила убить. Даже Бог — это не Бог, но убить младенца. И Кришна ее принял. То есть он принял ее как свою мать, и она получила место в духовном мире как мать, потому что Кришна, он не принял то, что она хотела убить его, но он принял то, что она дала ему свою грудь и напоила его своим молоком. Это, конечно же, вот для меня это очень трогательный такой стих. Он, этот стих, который дает надежду. И вот лично для меня, я не знаю, обращает ли на меня Господь свой взор за всю мою какую-то такую вот никчемную жизнь. Я пытаюсь что-то делать, но этот стих дает мне эту надежду. И поэтому я его очень люблю, и я так часто думаю над этим, вот насколько милосердный Господь. И даже в Библии, вот как раз, наверное, чтобы закончить, тоже этот стих также уместен, вот, применим к такой личности, как Иисус. Это же насколько надо было любить всех этих негодяев, всех этих невежд, чтобы понимать, чем все закончится для его возлюбленного сына. Да, потому что такие личности, которые Кришна, он присылает в материальный мир из духовного, он это же наверняка рвет его сердце, потому что он понимает, что их ждет здесь. И уж тем более такой сюжет, когда твоего любимое чадо его просто приколачивают к кресту. Но тем не менее, Господь так любит. Вот это вот как раз эта шлока, которая из ведического произведения. Но так она перекликается вот с этой идеей, которую принес Иисус, и которую христиане очень дорожат, вот этим состраданием Бога. И мне вот очень близка эта шлока. То есть, отвечая на вопрос, я вот ответил языком этой шлоки, что мне очень так трогает сердце это.
Удивительно, Ананда Киртан. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, позвольте от лица нашего радио еще раз поздравить вас с Рождеством и пожелать действительно счастливого Рождества. Ананда Киртан, ведь счастье — это вот в том понимании, о котором мы говорим с вами уже 4 года, это оно и есть.
И будьте все счастливы. Счастья, как говорится, много не бывает. Кевала Ананда Канда. Ананда — это вот блаженство, это кевала. Пусть оно постоянно увеличивается, чтобы не было, чтобы в вашей жизни той точки, на которой вы сказали: «Все, я счастлив, и дальше идти уже некуда». Нет. Пусть это будет кевала Ананда Канда, постоянно увеличивающийся океан блаженства Расарнава. Океан, чтобы, подобно тому, как кошка никогда не сможет вылакать океан молока, вот чтобы и мы получили этот океан Расарнава от отношений с Богом, который мы никогда не сможем вылакать вот это счастье, чтобы постоянно настолько его у Господа, знаете, с избытком, чтобы мы наконец-то утонули в этом океане счастья. Вот всем вам этого желаю.
Друзья, вы слышали передачу «Священная земля». Ждем вас на следующей неделе.
Большое всем спасибо.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.